Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, друзья мои. Самый удивительный эфир в рамках проекта «Форму». Почему же я произношу все это инерция мышления в рамках проекта «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю на все вопросы, причем на все вопросы, на любые, касательно вашего, так сказать, интереса к христианину, о том, о чем он думает по каким-то видам, там, не знаю, да все что угодно, общественность, политика, не знаю, там, религия, все что угодно, ваши вопросы, пожалуйста, присылайте. И чем более вы атеист, чем более вы скептик, чем более вы злобно настроенный человек по отношению к религии, тем мне интереснее ваши вопросы. Я сейчас безъерничаю, если что это говорю. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я очень благодарен каждому из вас, кто и лайки ставит, и репосты делает, и, конечно же, задает свои вопросики. И чем более они каверзные будут, тем более мне интересно будет на них отвечать, ну или не отвечать. Потому что случается и такое, что, естественно, я на ваши вопросы не могу ответить, ну и это повод для меня поинтересоваться, поизучать, почитать, может быть, дополнительные литературы, книжечек и все остальное, для того, чтобы в следующий эфир уже на ваш вопрос вам постараться ответить. И у нас такие вопросы есть, их целая куча, которые нам задали атеисты, мне лично задали атеисты еще до начала этого эфира. Я на них буду отвечать сегодня в процессе этой сегодняшней трансляции, но я надеюсь, что и в комментариях будут тоже, помимо, конечно же, приветствий, помимо того, что вы будете писать там о том, откуда вы нас смотрите, а нас смотрят люди не только из России, но даже из других континентов, между прочим, даже из других континентов, представьте себе. Ну, вот, и пишите, пожалуйста, город, страну, континент, откуда вы нас смотрите, ну и вопросы, если у вас есть, тоже пишите, я постараюсь, ну, каким-то образом, ну, по возможности, опять же, в меру и в силу своего, ну, и интеллекта в том числе, и знания, да, вопросы на него ответить, и опыта, что немаловажно тоже, потому что опыт, к сожалению, является иногда таким вопросом, ну, основополагающим для ответов на некоторые вопросы. Короче, я вас призываю поактивнее участвовать в эфире, не только лайками, репостами, комментариями, но и своими вопросами, да, опять же, да, ну и комментарии тоже могут быть вопросами. Сейчас буквально я закончу делать все эти важные вещи, все эти лайки, репосты, комментарии, и смогу, наверное, уже в ближайшие секунды начать отвечать на ваши вопросики, какими бы они не были. Ну вот, да, я все сделал практически, и вот уже готов читать ваши вопросы. Лайков уже очень много, комментариев уже, трансляции там и там пошли, а вопросиков все так и нет у нас. Сейчас еще одно мгновение, оказывается, я еще на своей личной странице не сделал репост этого эфира. И я это сейчас сделаю, с вашего позволения, и мы начнем с вами уже отвечать на вопросы. И начнем их отвечать с тех вопросов, которые я не ответил еще вчера, потому что вчера у нас был похожий эфир. Да, почему я имею право на них отвечать? Ну, во-первых, я считаю, что любой верующий человек имеет право отвечать на вопросы касательно его вероисповедания, да, и любой неверующий может задать верующему человеку вопрос: а как вы, веруны и сектанты, смотрите на то или иное, на то или иное? И по возможности, конечно же, любой верун и сектант должен, по крайней мере, иметь какие-то общие представления об ответах на эти вопросы. Почему? Потому что в основном люди задают одни и те же вопросы, и почитать какую-нибудь книгу по апологетике, по диалогу с неверующими людьми, по разговору атеистов и неверующих, ну, было бы неплохо каждому, хотя бы для того, чтобы в том числе укрепить собственную веру. То есть вы читаете вопросы, которые вам задают неверующие люди, вот на которые мы сейчас будем, собственно, отвечать в ближайшее некоторое количество времени. Ну вот, и это вопросы, которые возникают в голове, опять же, у атеистов, у неверующих людей. И было бы круто, чтобы мы все, каждый из нас, ну, в той или иной степени могли хотя бы иногда пытаться отвечать на эти вопросы для себя, самим же себе. И, собственно говоря, апологетика, например, как наука, как дисциплина богословская, которые, грубо говоря, называют там, обывательские там, дисциплины о защите Бога, да, о защите бытия Бога, она появилась в первую очередь не для неверующих, а для верующих, чтобы верующие люди, они смогли себе самим рационально объяснить свою веру в Бога. Ну вот. Но, тем не менее, я, опять, кстати, я не апологет, так словом, ну вот, я не апологет, но тем не менее, не профессиональный апологет вообще, даже не любительский апологет, сфера моих интересов в христианстве немножко другими вопросами занята. Ну вот, но тем не менее, вот я готов попытаться вам поотвечать на то, как я смотрю на те или иные вопросы с точки зрения христианства и с точки зрения христианского служителя. Последнее добавляю для того, чтобы для некоторых людей, ну опять же, такое... так себе довод, на самом-то деле, как по мне, так себе довод, чтобы это для кого-то послужило дополнительным аргументом, да, что это не просто чувак какой-то, вышедший, там, не знаю, из подвала и прочитавший одну книгу и посмотревший один ролик, это человек, который все-таки на минуточку является, на секундочку, каким-то там, да, каким-то там, это я к себе искренне отношу, какой-то там служитель церкви, Божий здесь на земле, евангельской, реформатской церкви, протестантской на территории России. Вот, давайте начнем ваши вопросики читать. Какие-то уже поступили. Я надеюсь, еще будут приходить их больше и больше. Ну, такой самый распространенный вопрос, который, кстати говоря, относится к такому богословскому вопросу, который называется теодицея. И вопрос звучит следующим образом, который опять же задавался уже тысячу миллионов, миллиардов раз в наших эфирах. И Худиев, например, отвечал на эти вопросы многократно, и многие другие общественники, скажем так, общественные деятели и богословы, и написаны миллиарды книг по этому поводу. Если Бог создатель всего сущего, сотворивший мир с любовью, почему в нем так много несчастий? Вот в вашем же вопросе кроется ответ. Когда кто-то кого-то создает с любовью, он хочет, чтобы этот кто-то, создаваемый им, был не роботом, был не какой-то бездушной машиной, а был самостоятельной, творчески потенциально реализуемой сущностью, да, то есть он создает кого? Не робота, но очевидно, а создает самостоятельную единицу. Любовь, собственно говоря, любовь заключается в том числе, да, что мы позволяем объекту нашей любви быть тем, кем он может и хочет быть. Внимание, да? Любовь в том числе заключается в том, что мы объекту своей любви позволяем быть тем, кто он хочет, кем он хочет и может быть. Хочет он быть дояркой, пожалуйста. Хочет он быть шпалоукладчицей, пожалуйста. А хочет она быть физиком-ядерщиком, тоже пожалуйста. Мы не должны этому мешать, если мы по-настоящему любим человека, потому что у него есть свои интересы. Но вот это первая часть ответа, да, на этот вопрос. А вторая часть, да, почему же все-таки в этом мире так много несчастья? Именно потому, что Господь Бог наделил каждого из нас ответственностью за собственные поступки. Мы все несем ответственность самостоятельно за все поступки. Мы принимаем решения самостоятельно о тех вещах, которые мы совершаем. Вот и все. Вот почему так много несчастья. И почему их так много? Мы подходим, каждый из нас, к зеркалу. Прямо сейчас подходим к зеркалу. Смотрим в это зеркало на себя и спрашиваем. Владик, ну меня Владислав зовут, да? Владик, Катерина, Ксюша, Илья. А почему я так много зла в этом мире совершаю? Ну почему я такое инфернальное просто... хтоническое просто зло представляю себя, да? Почему? Ну, почему? Ну, вот это и будет ответ, почему так в мире много несчастий. Несчастье совершают конкретные люди, которые принимают решение совершать несчастье. Такие дела. Бог – верховное существо, управляющее миром, дарующее любовь и покой. Сатана же – отец зла и лжи. Так кто же правит миром, учитывая обилие зла и лжи на каждом шагу? Хороший вопрос. на самом-то деле. Я думаю, что в этом мире добра-то не меньше, чем зла, на самом-то деле. На самом-то деле. И сам факт вашего существования говорит о том, что в мире больше добра, чем зла. Потому что если бы в нем было зла больше, чем добра, то вы бы уже не были бы в живых. Потому что это бы означало, что Бог проиграл в какой-то степени. Бог не способен контролировать этот мир, удерживать его в том состоянии, в котором он находится. Это значит, что вы бы распались на, там, на миллиарды, на миллионы микромолекул, там, атомов и всего остального. Потому что есть прекрасные слова, которые написаны в Деянии апостолов, в 17 главе, да, «Ибо и мы живем, и движемся, и существуем». Это про Бога, да. Само наше существование в этом мире, вот как неких отдельных субъектов, оформленных, рельефных, да, вот с такой головой, с таким носом, там, с такими щеками, ушами и всем остальным, то, что мы, в принципе, собраны в некий субъект, который можно увидеть, можно пощупать, можно потрогать, с которым можно физически соприкасаться, это есть заслуга, результат того, что Дух Святой, Бог в этом мире все еще действует, да, и позволяет нам не распадаться вот на это, на все, на прах земной, из которого был когда-то собран Адам, первый человек. Вот такие дела. Наверное, я ответил частично на этот вопрос, но немножко сбился. Тут еще комментарий написали нам. Окей, спасибо. Смотрю вашу передачу, очень интересно. Да, я немножко сбился над комментарием. Наверное. Все в мире происходит по воле Божьей, значит ли это, что церкви горят по воле Бога? Я в своей жизни видел парочку горячих церквей. Сгорели они, потому что в одном случае там была некачественно проведенная проводка, в другом случае церковь отапливалась печкой и сгорела тоже из-за, ну, в общем, неаккуратного обращения с печкой. Поэтому немножко не понимаю ваш вопрос. Ну, где церкви горят по более... Ну, то есть вас в смысле смущает, что вообще здания церковные горят? Или они... Или как-то они... Что именно вас смущает? Давайте мы скажем так. Ну, церкви, в принципе, любое творение человеческое, оно... Есть такой... Закон энтропии, да, все когда-то распадается, все когда-то приходит в хаос, все когда-то умирает, уничтожается, разлагается. Это касается любых материальных предметов в этом мире. В этом мире, подчеркиваю, до момента пришествия Иисуса Христа второй раз, все когда-то приходит в негодность. Вот так устроен этот мир. Горение в этом смысле – это быстрый процесс окисления, да, это, ну, всего лишь один из способов, как закон энтропии реализуется в этом мире. Ну вот. Но у вас на самом-то деле всего лишь неправильное понимание, что есть церковь. Церковь – это даже на Руси в древности говорили, церковь не в бревнах, а в ребрах. Такая старая древняя русская пословица. Церковь не в бревнах, а в ребрах. И это очень клевое послание, потому что на самом-то деле Бог, создавая церковь, имел в виду, что церковь является не какое-то строение рук человеческих, неважно из чего, из камня, из дерева, из глины, да из чего угодно, из тростника. Я знаю, что первые миссионеры в Южной Америке, например, в Африке, они строили церкви вообще из бамбука. Ну вот. Так вот, церковью, согласно Священному Писанию, является собрание верующих людей, да, собранных вокруг одной единственной идеи, изучать Господа Иисуса Христа и Его имя прославлять каким-то образом и реализовывать Его волю в этом мире. Ну вот, поэтому церкви в этом смысле вообще не горят. В Библии написано, что врата ада не одолеют ее, имея в виду именно церковь. Поэтому церковь, в принципе, как вот всеобщий институт или там феномен, созданный Богом здесь на земле, учрежденный Богом здесь на земле, он не горит и не сгорит никогда. Несмотря на то, что и церкви бывают разные, и между церквями бывают разные споры, разногласия, и будут эти разногласия, к сожалению, до конца времен, тем не менее, церковь, конечно же, не горит. Бог любит детей. Господи, какой кошмар. Вот кому в голову пришел этот вопрос? Господи, вот правда, ну честно, я что же у вас в головах-то, друзья мои, когда вы такие вопросы пишете? Я не понимаю. Бог любит детей, значит ли это, что священникам разрешено заниматься с детьми любовью? Вот что это такое? Я даже не знаю, как на это ответить, правда. Бог любит детей, значит ли это, что священникам разрешено заниматься с детьми любовью? Я бы автор этого вопроса отправил к психиатру, к местному. Ну, правда, серьезно. Это может быть очень грубо звучит с моей стороны, скорее всего, жестоко, там, жестко. Но, правда, я бы автора бы этого текста отправил бы к психиатру местному на осмотр вот за такие вопросы. Ну, что это такое? Ну, правда. Ну, где тут вообще хоть капля какой-то, не знаю, ну, такое ощущение, что вы пытаетесь, знаете, специально придумать наиболее там наиболее вопрос далекий от реальности, максимально оскорбляющий и такой вот какой-то вот, мне ни разу в жизни такого в голову не приходило, представляете? Мне 42 года, из них там я уверовал в 10-11 лет, мне ни разу в голову такой вопрос не приходил никогда в жизни, потому что ну, кому как не мне там знать за эти годы про грязь и про пороки, которые есть в церкви, ну кому как не мне, который в этой церкви живет столько много лет. И вот такие вопросы встречает, и ты не знаешь, что на это отвечать. Что на это отвечать? Я не знаю. Бог любит вообще-то, ну, не детей, а всех людей в равной степени, скажем так. Все, даже не хочу касаться этого дальше, ответа на вопрос. Это такая мерзость просто жуткая. Хотя, может, требуется какая-то реакция, да? Не знаю, вот пишут, что ответьте все-таки. Во-первых, в разных религиозных традициях, в разных богословских традициях у христианства разные отношения вообще к браку. Например, там в католицизме, в основном, подчеркиваю, не везде, но в основном, не считая униатских церквей, например, священникам вообще в принципе запрещено пребывать в браке. Если говорить о православии, то священникам можно быть в браке, но епископом не может быть человек в браке. Епископ может быть только человек, который однажды принял целибат, вот, и вот только в этом случае он может стать епископом и так далее по церковной иерархии. Что касается протестантизма, то там вообще, в принципе, не запрещен брак между мужчиной и женщиной. И последнее. В этом вопросе нет логики. Бог любит детей, поэтому священникам можно сношаться с детьми. Ну, это что такое? Где логика вообще? Где хотя бы элементарная логическая цепочка вот здесь наблюдается? Где? Это все равно, что сказать, окей, крокодил, значит, зеленый, поэтому попугаю можно есть гречневую кашу. Примерно то же самое, как мне кажется. Откуда пошло накладывание себя крестного знамения? Классный вопрос Элвис Могилевский задает. Слушайте, я точно не помню уже, я этот вопрос как-то изучал давно, но в нем есть смысл, скажем так, да? То есть крестное знамение – это не просто некий там, это совершенно точно не попытка сделать какой-нибудь там ритуал, способный уберечь нас от чего-то, изначально подчеркиваю, да, изначально, это был некий внешний акт, внешнее проявление, опять же, нашего христианского упования, нашей веры. Когда человек крестился, то он этим физическими жестами, либо так в православной традиции, либо вот так, он выражал совершенно определенные вещи в этом неком видимом действии, да. Мы же все-таки люди, которые состоят из души и из тела, да, и там из нематериальной и материальной, и в любом случае наша духовность, она проявляется, и наша религиозность, вернее, проявляется в том числе и в каких-то физических действиях, да, например, мы крестим детей, вроде бы в этом нет ничего, людей крестим, вроде бы в этом нет ничего такого для внешнего наблюдателя очень важного, но это очень важный физический акт, таинство, с помощью которого мы выражаем, да, то, что Господь заключает завет с людьми. Мы принимаем хлеб и вино, называем это причастием, Евхаристией, Ну вот, и мы в этом тоже физическом принятии хлеба и вина, мы не просто принимаем хлеб и вино, но мы видимым образом участвуем в таинстве невидимой благодати. Там, да? То есть мы как-то... я попытаюсь это максимально просто объяснить, чтобы не вдаваться в богословские всякие, всякие вот эти штуки. Мы физически выражаем свою веру в наше спасение, участвуя, да, в таинстве Евхаристии. Что касается крестного знамения, там то же самое. Да? Мы, когда крестимся, мы говорим о том, что неважно, там, тремя представим, двумя, сейчас неважно, да, что мы верим в то, что Бог в нашей голове, Бог в нашем сердце, Бог в наших делах. То есть мы касаемся головы и говорим о том, что таким образом мы хотим или уповаем на то, чтобы мы желаем, да, мы провозглашаем, что Бог в наших мыслях, Бог в нашем сердце, в нашей душе и Бог в наших делах. Мы касаемся рук, Бог в наших делах. Вот всего лишь изначальный фундаментальный смысл крестного знамения, который потом нагрузился всякими дурацкими традициями, в том числе, помните, в фильме известный «Иван Васильевич меняет профессию», вот что крест животворящий делает, лифт открывает, да? Ну вот. Но изначально это такое провозглашение, это такой акт веры, это вероисповедание, выраженное физическим актом, вот таким, да? Бог в моей голове, Бог в моем сердце, Бог в моих делах. Дмитрий Барбашин, Елена, да, вам тоже здравствуйте. Дмитрий Барбашин, Бог работает с каждым человеком индивидуально, и да, и нет. И да, и нет, да, потому что Бог спасает церковь, все-таки, да, Бог спасает церковь, Бог умер за церковь, но эта церковь состоит из отдельно взятых персонажей. И мы говорим о том, что, как один известный богослов сказал, дословно фразу я не помню, которую он произнес, но сказал, например, следующее, что Бог любит тебя конкретно, да, вот тебя и вас тоже, Дмитрий Барбашин, да, вот, а так, как будто бы никого среди вас, никого на земле, кроме вас, нету, да, как будто вы один единственный человек на этой планете Земля. И, конечно, в этом смысле Бог работает индивидуально. Бог спасает вас лично, индивидуально работает с вами лично, но, тем не менее, Бог еще и через вас. Он действует на других людей и через церковь. Поэтому это довольно сложный процесс, который вот так, я бы не стал его упрощать. Вот таким образом, да, это упрощение, ну вот, но в любом случае, в определенном смысле, в большом смысле вы правы, да, Бог действует с каждым индивидуально. Кто-то написал, я бы сразу в психбольницу. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, ну да, окей. Антон, многие современные и продвинутые, в кавычках, он написал, богословы интерпретируют Библию иносказательно, то есть этот текст – некая божественная мудрость, данная Богом, в которой в форме притч и метафор даны основные постулаты религии. Однако большая часть верующих все же воспринимают Библию буквально. Два первых человека, ковчег и так далее. Так есть в церкви, православной или любой другой, какой-то консенсус. Стоит ли воспринимать события из Библии буквально или все же нет? Если есть, собирается ли церковь это как-то доносить до прихожан? В общем, есть ли у церкви как организации конкретный ответ на интерпретацию? Очень крутой вопрос, Антон, хотя на самом деле, мне кажется, он за рамки нашего эфира выходит, поскольку все-таки наш эфир сегодня, он скорее такой для... Я верю, что эти эфиры, да, наши верю-не верю, и в частности, вы спрашиваете, отвечаю, все-таки они затрагивают некоторое количество людей, скептиков и неверующих, и таких прямо атеистически расстроенных товарищей. Но я попытаюсь вам вкратце ответить, потому что ваш вопрос очень, ну, он более сложный, чем хотелось бы, и оставшихся даже вот до конца эфира 24 минут не хватит мне, чтобы на него ответить. На самом-то деле, даже те люди, которые стараются воспринимать Библию буквалистски, буквально по максимуму, да, даже они все равно не воспринимают ее буквалистски до конца. Потому что очень сложно быть буквалистом на 100%, да. Например, Господь говорит, я вчера об этом буквально цитату приводил, «Я есть дверь овцам», говорит Господь про себя, да, если мы говорим старый синодальный перевод. То есть Бог называет себя дверью. Мы же в здравом уме с вами, в твердой памяти. чтобы понимать, что эта фраза является неким образом, некой метафорой для того, чтобы донести до нас определенную мысль. То же самое касается и многих других вещей в Священном Писании. И не только притч. Кстати, по поводу толкования притч существуют вот такие толстенные учебники. У меня вот в библиотеке за моей стеной, спиной есть несколько учебников, которые только вам показывают, как правильно понимать, что есть притча, а что не есть притча. Например, помните известную историю про богача Лазаря. Например, есть люди, которые считают, что это притча, а есть люди, которые считают, что это буквальный, это скорее буквализм. Да? То есть Господь, Он говорит о буквальных вещах. Хотя это может быть притча. Опять же говорю, есть разные школы, разные мнения по этому поводу. И очень многое в Священном Писании, оно все-таки дается... Есть такое слово, которое ввел в обиход, если не ошибаюсь, Кальвин, аккомодация. Аккомодация, по-моему, либо Мартин Лютер. Кальвин, по-моему, да, все-таки ввел это слово, аккомодация в обиход. Что оно буквально означает? Это что? Это сисюканье. Такое сисюканье. То есть, например, когда мамочка или папа или нянечка общается со своим ребенком, ну, представьте себе, профессор математики, он... не о профессоре математики, обо мне даже, да, и скажу пример. Вот у меня мой ребенок, еще ему сейчас 16 лет, средний мой ребенок, мой средний сын, и с ним можно говорить уже как взрослым мужиком, ну, в большей степени, да. Вот. Но еще там 10 лет назад он меня спрашивает о чем-то, и я, вы не поверите, я смотрю в Википедию, я знаю ответ на этот вопрос, я под столом открываю Википедию и смотрю, как написано там, чтобы ответить для своего сына максимально просто. У меня в голове вот эти все, ну, эти вопросы, они не укладываются в простые слова. Это большая беда и проблема. И даже смотря простой ответ, отвечая Тимуру максимально простыми словами, он потом, значит, поворачивается к моей жене, спрашивает: «Мама, а теперь ты можешь перевести на русский язык, что сказал папа?» И Фируза, моя жена, пытается перевести мой ответ максимально простыми словами, значит, для Тимура, его понятиями, да, то есть она его лучше понимала в то время, чем я, что я отвечал. И в Библии происходит то же самое. Есть некие сложные, максимально сложные понятия. У адресатов всех книг есть люди. Там где-то это были обычные пастухи, обычные неграмотные люди, язычники, евреи, неважно кто. И вот до них нужно было донести максимально сложные богословские понятия. И понятно, что Бог, Дух Святой, через авторов, человеков, выбирал тот язык, который был бы максимально понятен для адресатов этого послания. Ну, представляете, если бы мы сейчас с вами разговаривали, если бы я сейчас начал в нашем сегодняшнем эфире употреблять специфические богословские термины. Это был бы не эфир какой-то там, это был бы ужас и кошмар на самом-то деле. Ну, правда. И это не значит, что я был бы в этой ситуации умным парнем. Это на самом деле означало, что я скорее хочу показаться перед вами умным, нежели чем на самом деле быть умным. А на самом деле быть умным – это пытаться донести сложные вещи, сложные понятия до адресатов тем языком, который они понимают. А у нас у всех есть профессиональный язык. У столяров, да, у автослесарей, у врачей, у всех есть профессиональный сложный язык. Если бы врачи обращались к нам на своем языке, ну вот на этой латыни и всем прочим, да, ну бы вау. Если бы слесари нам говорили: вот я машину ремонтирую, ко мне иногда обращаются люди на языке, я его не понимаю. Ну, то есть я немножко понимаю в машинах. Но они такие: там нужно то-то, 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 то-то. Что это? О чем вообще говорить? Я вообще не понимаю, что вы несете. Ну, правда, я не понимаю. Я про другое. Можете мне нормально объяснить? И Библия, она в этом смысле максимально пытается быть адекватной той реальности, в которой она пребывает. А поскольку в Библии 66 книг, то каждая книга максимально адекватно той реальности, в которой она пребывала. Если вы понимаете сейчас, о чем я говорю, надеюсь, понимаете. Если перед ней, перед этой книгой находятся, там, не знаю, пастухи, то эта книга пытается этим пастухам объяснить максимально понятно то послание, которое Бог хочет до них донести. А перед другой книгой, перед адресатами, адресатами, да, находятся высокообразованные люди. И поэтому эта книга, она написана другим языком, другими понятиями. И все это есть Библия. И в некоторых случаях мы ее интерпретируем иносказательно, в некоторых случаях буквально. Именно поэтому нужно понимать, как читать Библию. Для этого существуют специальные курсы, учебники и специальные умные люди, которые учат нас понимать Библию. Скажите, пожалуйста, если алтарник сквернословит по жизни, как к этому относиться? Интересный вопрос, учитывая, особенно, где вы это написали. Спасибо за вопрос. Ну, вообще, все люди, написано в Библии, что все люди согрешили и лишены славы Божией. В этом смысле мы, ну, мы все где-то сквернословим, если не вслух, то в уме, в голове. И в этом смысле это сквернословие ничем не отличается от сквернословия вслух, на самом, в глазах Бога. Если алтарник сквернословит прямо в церкви, наверное, вам следует обратиться к батюшке, к настоятелю этой церкви и об этом поговорить. Потому что это, конечно же, недопустимо. Недопустимо так поступать, на мой взгляд. Ну, то есть, любой церковный служитель, он может, конечно, наверное, в быту допускать какие-то вещи, но есть пространство, в котором это невозможно. Это вот... Я образовал его литургическое пространство. В церкви, в Доме Божьем, в храме, в Доме молитвы, в кирхе, наверное, там все-таки нужно как-то вести себя достойно. Все остальное обговаривается отдельно и индивидуально. Потому что, например, если вам, я извиняюсь, кирпич уронить на голову, ну, да, или что-то еще, то вряд ли вы, хотя, ну, все люди разные, конечно, но... В этом случае человек, наверное, может что-то из себя, из такое, из, извергнуть, которое не очень благочестиво выглядит со стороны. И опять же, в Священном Писании, я это не оправдываю сквернословие этим, но тем не менее, в Священном Писании, если бы мы знали, ну, допустим, я знаю, да, но не все это знают, если бы мы знали о том, как там много по-настоящему сквернословия в Библии, мы бы, наверное, немножко относились по-другому к, не к сквернословию, а к языку, скажем так, да. Библия написана очень простым языком. Очень простым языком. И апостол Павел, например, и не только апостол Павел, но и ветхозаветные пророки, они использовали те фразы, которые были в обиходе, в простой в обиходе, в речи того народа. И там было много, скажем так, обсценных таких вот изречений, которые в сегодняшнем языке, если их интерпретировать, да, соответственно нашему языку, звучат очень жутко, скверно и мерзко. Но, вот, но тем не менее в Библии эти, слова, эти выражения написаны. Почему? Потому что люди просто говорили разговорной речью. Да? И Библия записана не высокопарным языком, а она записана разговорной речью, обычной бытовой речью. «Я атеист», пишет Антон Варюшин, но банальный вопрос я по 100 раз слышал уже. Ну, Антон, вам же никто не мешает задать не банальные вопросы. Я, в первую очередь, имею в виду основные, самые масштабные события Библии. Недаром упомянул первых людей, потоп, ну и подобные события, которые многие богословы не воспринимают буквально. Однако для многих людей эти события непреложная истина. Слушайте, на самом-то деле, ну, Антон, ну, очень клево было бы с вами пообщаться, может быть, даже в личке, в личных сообщениях, или там, может быть, даже с вами отдельный эфир, с вами лично отдельный эфир, такой, значит, такую двойняшечку устроить, и по этому поводу поговорить, порассуждать. Нет проблемы в том, что кто-то из богословов воспринимает буквально первые книги Бытия. Начнем с того, что, наверное, большинство людей воспринимают первые книги Бытия буквально. Большинство людей воспринимают потоп тоже буквально. Особенно учитывая, что этому есть определенные там какие-то материальные археологические предпосылки к тому, чтобы воспринять это буквально. Вопрос не, вообще не в этом на самом-то деле. Вопрос в том, вы, читая эти книги, пытаетесь найти какую-то в Библии неправду, там, да? Какую-то ложь, какую-то каверну в Библии, да? Или вы, понимая, как и для чего Библия написана, читаете эти строки, понимая, что Библия вообще не про потоп. Библия вообще не про строение Вселенной. Библия вообще не про то, как там зарождается человек. Библия не про биологию, не про физику. Библия вообще не про это. Библия – это книга, у которой есть цель. Одна единственная цель – донести до нас, да, с вами, до людей, историю искупления человека, которая когда-то началась и еще не закончилась. Библия – это про то, как Бог действует в истории. Да, как Бог действует в истории. Кстати говоря, само понятие истории, как некого процесса, оно ведь появилось, опять же, под воздействием христианского богословия, между прочим, да? Ну вот, ну и так далее. То есть Библия про это. Пытаться там подтягивать, о, ты веришь там в то, что Земля 7 тысяч лет, поэтому ты дебил, а я там не верю, и поэтому я норм чувак. Ну это так себе. Или наоборот там, да? То есть это пытаться вообще, это пытаться из учебника по ремонту машин там ВАЗ-2105 сделать учебник там, или наоборот, да, по ремонту компьютер с спектром 128, если вообще понимаете, о чем я говорю, да? Ну, вот. Или там пытаться сделать там из учебника, опять же, биология, учебник по ремонту, как эти шаттлы называют сейчас, там, да, у Илона Маска, который летающий. Вот, вот и все. То есть, нет, нет, конечно. Вот это учебник по ремонту шаттла, а это учебник по биологии. И давайте не путайте эти понятия, пожалуйста. А многие люди, скептики, особенно атеисты, они пытаются как бы это смешать. А многие верующие, не понимая, на что и как их провоцировать, ведутся на эти провокации. И пытаются там парировать этим скептикам и атеистам, ну, вам в том числе, скорее всего, Антон, да? Ну, вот, не понимая, что тут парировать-то нечего. Тут нет вообще предмета для спора, абсолютно. Ну, окей, хорошо, что? У меня нет проблем, например, да? У меня техническое образование, одно из моих образований, техническое. И у меня, и в моей церкви, где я вырос вообще, было 90% людей с техническим образованием, 70% людей с двумя высшими образованиями, а примерно 30% людей с тремя высшими образованиями, доктора наук и кандидат наук в том числе. Ну, представляете? И все они были верующими людьми. И ни у кого из них не было проблем с верой в Бога. И с тем, чтобы сопоставить картину мира реальную, окружающую, с библейской картиной мира. Вот такие дела. Молитва за то, чтобы люди не проходили мимо, помогали всем бедным и инвалидам. Дима Исаев. Не очень понимаю, что вы имеете в виду, но спасибо вам за комментарий. В любом случае, может быть, уточните, и тогда я постараюсь тоже отреагировать. Если верующий убежден в плоскости Земли, почему используется Google Earth? Смешно. Не знаю. Google Earth, друзья мои, это программа, которая позволяет увидеть перспективу Земли, да, издалека и покрутить шарик земной так и сяк и приблизить в итоге. Я не знаю. Смешно очень. Почему человек, открывший вакцину от проказы, горит в аду за атеизм, когда человек, простоявший 1000 дней на камне во славу Богу, великий святой? Ну, во-первых, кто вам сказал, что человек, простоявший 1000 дней на камне во славу Богу, кажется в раю, и он святой? Кто вам сказал? Ну, где написано это? Где в Библии это написано? Где? Нигде такого не написано, вы нигде этого не найдете. Что касается первой части, да, человек, открывший вакцину от проказа, говорит в аду за атеизм. Ну окей, он открыл, допустим, вакцину от проказа, хотя ее не существует в природе, на самом-то деле, насколько я понимаю, сегодняшнее состояние науки, ну вот, ну, допустим, пенициллин, да, вот пенициллин, это прям вау. Вот, я не знаю, я сейчас выдумываю, я не знаю, верил в Бога он или не верил в Бога. Ну, допустим, представьте, что, допустим, пожалуйста, допустим, мы допускаем, мы моделируем ситуацию. Я ничего не знаю об этом человеке, еще раз подчеркиваю, о его религиозных убеждениях. Допустим, он при этом насиловал, там, не знаю, детей, да, или он там, не знаю, был, да кем угодно он был там, да. Ну, то есть, как можно, допустим, поставить на весы? То есть, человек, очевидно, грешник, да, а вы пытаетесь, значит, сопоставить его хорошие поступки, он же так много хорошего сделал, ну и что? И что из этого? Он сделал много хорошего, но при этом любой его грех является бунтом перед Богом. А Библия нам ясно, четко утверждает, что всякий, согрешивший против Бога, горит в аду, да? Если мы упрощаем наш язык сегодняшний с вами, да, нашу дискуссию, скажем так. И никто не может своими делами заслужить прощение перед Богом. Никто. То есть не дела наши, не дела делают нас святыми, не дела. Хотя дела являются, могут быть являться продолжением нашей веры в Бога. Вернее, они всегда являются продолжением нашей веры в Бога, но сами по себе дела. Давайте я вам приведу пример реальный, неизвестный из жизни. Вот есть некий человек, он торгует наркотиками. Он наркотики производит, ими торгует. А его жена, она при этом катается по благотворительным фондам, по разным детским домам, онкологическим центрам детским и жертвует деньги на все эти дела, да? На детей, умирающих от онкологии. Вот как вы считаете, что она способна искупить грех своего мужа и свой собственный соучастие в том, что она делает? Ее муж убивает этих детей, ну, мы фигурально выражаясь, да? А она типа их спасает. И какая чаша весов перевесит? Так это не работает в реальности. Любой бунт против Бога, любой поступок против Бога, любое воровство, там, скрепки с работы, любое, там, не знаю, да все что угодно, богохульная мысль, любой взгляд на женщину с вожделением, которая не является твоей женой и даже не является, вы не женаты, да, но вы смотрите на женщину с вожделением, или тем более женаты, но смотрите на чужую женщину с вожделением, является грехом, который максимально вас отдаляет от Бога. И ни один хороший поступок не может компенсировать ваши греховные поступки. Ни один. Так это не работает в нашей реальности, в духовной, да, в богословском. Нет, невозможно это. Именно поэтому нам нужен был всем Христос, который своей жертвой заплатил все наши грехи. Все наши грехи. И человек горит в аду не потому, что он сделал вакцину от проказы. Так это не работает. Он горит в аду не потому, что Бог смотрит на него такой: «Вау, чувак сделал вакцину от проказа». Ну, опять же, ее не существует, да? А то, что он согрешил. Он горит в аду, потому что он согрешил. Не согрешил, а грешил тысячи раз в своей жизни. Но человек, постоявший 1000 дней на камне во славу Богу, не попадет в рай только потому, что он стоял 1000 дней во славу Богу. Не попадет в рай, если при этом он был, ну, скажем так, не настоящим верующим. И Библия нам ясно об этом говорит. Христос сказал об этом, да? «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, и творивший чудеса там во имя мое, да, попадет в рай». Я своими словами вам передаю. Нет, так это не работает. Все это совершенно по-другому устроено. А, Дима Исаев, да, у нас завтра будет молитвенный эфир в 15 часов московского времени, и вы свою молитвенную просьбу можете оставить на сайте молитва.theos.fm, молитва латиницей, молитва.theos.fm. Пожалуйста, оставьте, и мы помолимся за ваши нужды, если они есть. Ну вот, так вот, святость делает, во-первых, великих святых никаких нету в жизни, в природе, в принципе, да, хотя Библия упоминает, что, допустим, Иоанн Креститель был величайшим из пророков, да, но нет понятия такого устойчивого в Писании «великий святой». Святость в Библии это означает, что Бог отделил этого человека от остального мира для себя. Вот он смотрит на весь мир, да, вот я хочу этого человека отделить для себя, и я отвел его, ну, там, я сейчас тоже фигурально выражаюсь, в сторонку его отложил для каких-то целей. Вот что означает святость в понятии Библии. И Бог спасает не тех, кто стоит тысячу дней на столбе, несуществующую. Бог спасает тех, кто поверил в Иисуса Христа как Господа и Спасителя своего. Понимаете? Вот Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот что является гарантом спасения нашей веры в Иисуса Христа. «Всякий, призывающий имя Господне, спасется», говорит Священное Писание. Вот ключ к спасению, а не какие-то там дела непонятные. Почему на фоне «любите друг друга» секс – это грех, а публичное отрезание собственного члена, как в случае со святым Оригеном, богоугодно? Ну, хороший вопрос, на самом-то деле, как бы он не был странен, он остался там 2 минуты. Оскоплял себя публично не только Ориген, но и многие другие люди в истории христианства. Но вот, к сожалению, развитие богословия на том моменте, на том уровне было тогда таким, что люди считали нормальным для себя, подчеркиваю, для себя, ну вот, оскоплять себя. Это делал не только Ориген, но и многие другие люди, подчеркиваю еще раз. И руководствовались они словами Священного Писания, понимаемыми ими буквально. Между прочим, вот один из случаев неправильного чтения Писания, что если рука, там, глаз твой соблазнит тебя, вырви его, да, если рука тебя там, ну и так далее, короче, да, то есть раз его там орган, мужской пенис его там соблазнял, он хотел иметь максимально много каитусов, там, сношений с женщинами, его-то смущало, отвлекало от Бога, он решил себя оттяпать его, да. Это буквальное понимание, буквалистское понимание текста Священного Писания, который существует. Но сам текст Писания к этому на самом деле не призывал. И секс никогда в жизни церковью не являлся грехом, не считался грехом. Почитайте, пожалуйста, песней, например, книгу Ветхого Завета, ну, где буквально там она настолько наполнена эротизмом и сексуальность эта книга, что, ну, куда уж и больше это, учитывая, в какие времена она была написана. Секс не считался церковью грехом никогда, если мы говорим о законном сексе между законными супругами. На этом, к сожалению, мы должны закончить, наверное. Там еще был вопросик, я сейчас почитаю, если успею на него быстренько ответить, то отвечу. Про интерпретацию Библии, правда, большая тема, ладно. Попроще, грехи людей входят в божественный замысел, по вашему мнению, естественно. Вау, Антон, давайте попробуем этот вопрос отложить до следующего понедельника в 11 часов утра. Вы мне снова его напишите, пожалуйста. Я иначе могу забыть. И мы эту тему продолжим, потому что, к сожалению, осталось несколько секунд до конца эфира, и я никак не смогу ответить на этот вопрос вам. Но он очень крутой, очень интересный, очень сложный этот вопрос. Всем спасибо, всем пока. Это был Владислав Юртов, пастор Евангельской церкви, Реформатской церкви города Санкт-Петербурга, из дома, во славу Божию, со всеми вами. Короче, будьте счастливы, и пусть Бог будет с вами тоже. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.